Аманда Браун. Тюремный доктор. Истории о любви, вере и сострадании. Памяти моих дорогих, матери и отца, которые показали мне истинное значение слов «любовь» и «сострадание». Аманда Браун. Ведь разум — это тот же вольный выбор. Сам по себе создать он может небеса в аду и ад в небесах. Джон Мильтон. Потерянный рай. Пролог. Тюрьма Бронсфилд. Первое, что я услышала, были крики. Охранники бежали куда-то по коридору и вверх по металлической лестнице. «Что случилось?» — закричала я, решив, что разразился бунт. За 15 лет работы тюремным врачом я успела повидать немало, но ответ поразил. «Кто-то рожает!» — выкрикнул один из охранников, а потом еще раз повторил то же самое в рацию. Он требовал вызвать подмогу, скорую, медсестер, весь медицинский персонал в первый блок. «Вот же черт!» Я побежала следом за другими. Грохот стоял такой, будто по лестнице поднималась целая армия. В воздухе витал запах переваренных овощей с обеда. Насыщенный и въедливый, слегка сладковатый, он мешался с запахами пота и дешевого мыла. Заключенные, заслышав наше приближение, принялись колотить в двери камер кулаками. Металл отчаянно грохотал. Полдюжины офицеров столпилось у входа в маленькую камеру в самом конце коридора. «Дорогу!» — скомандовала я, протискиваясь между ними. Столб света падал в камеру сквозь зарешеченное оконце. В углу, прячась в тени, стояла, трясясь всем телом, крошечная молоденькая женщина. Подол ее ночной рубашки был перепачкан кровью. На стенах тоже виднелись кровавые брызги, ярко-красные, словно граффити протеста. Казалось, она не осознает, где находится и кто она такая. Вьющиеся темные волосы липли к потному лбу и щекам. «Но где же ребенок?» Стараясь говорить спокойно, я сделала шаг вперед и попыталась с ней заговорить. «Ничего, дорогая, все будет в порядке». Но кто мог знать, что в действительности будет так? Скорее всего, заключенная была героиновой наркоманкой, сейчас на метадоне. Большинство содержащихся в первом блоке когда-то принимали наркотики. Стук в двери стал еще громче. В воздухе разносились злобные выкрики и проклятия, добавляя ситуации напряжения и шума. Когда в тюрьме такое творится, создается впечатление, что от малейшей искры все здание взлетит на воздух. Женщина начала кричать.
«Вытащите ее из меня! Вытащите ее из меня!»
Видимо, она имела в виду плаценту, потому что в камере, частично спрятанная под кроватью, в луже крови прямо на тюремном полу, лежала новорожденная девочка. Я огляделась по сторонам, пытаясь отыскать, во что ее завернуть. Пуповина была оборвана, похоже, самой матерью. Малышка выглядела такой крошечной, что, скорее всего, родилась задолго до срока. Вот только жива ли она? Эта бедная, бедная крошка же... К моему гигантскому облегчению девочка вдруг заплакала. «У кого-нибудь найдется чистое полотенце?» — спросила я. «Держите, док». Бетти, охранница, протянула мне единственный чистый предмет, который сумела обнаружить — синюю простыню с кровати. Я взяла малютку на руки, завернула в тюремную простыню и прижала к себе, изо всех сил стараясь согреть ее хрупкое тельце. Да, нелегок был ее путь в этот мир. Приютившись у меня на груди, она постепенно перестала плакать. Я окинула взглядом коридор, надеясь увидеть торопящихся врачей скорой помощи. И мать младенца требовалось срочно перевести в госпиталь. Женщина явно потеряла много крови, а поскольку плацента до сих пор не вышла, у нее могло развиться послеродовое кровотечение, одна из основных причин материнской смертности. Пока мы ждали, я проверила, продолжается ли кровотечение. К счастью, ничего подобного не обнаружила. Однако, хоть я и испытала облегчение, заключенная не унималась.
«Вытащите ее из меня! Вытащите ее из меня!» — продолжала она кричать раз за разом, нисколько не интересуясь малышкой.
Я решила, что она не хотела ребенка, и подумала, не изнасиловали ли ее. Мне пришлось работать со множеством женщин, ставших жертвами тяжелых преступлений на сексуальной почве. Больше всего я тревожилась, что новорожденная могла привыкнуть к наркотикам. Любые наркотические вещества, которые принимает мать во время беременности, могут вызывать привыкание у плода. После родов зависимость не проходит, но поскольку препараты ребенок не получает, возникает так называемый неонатальный абстинентный синдром. Его симптомы могут проявиться в течение 1-2 дней, а новорожденный требует тщательного наблюдения и лечения. «Пропустите скорую!» — крикнул кто-то, и до моего слуха донесся тяжелый стук ботинок. Фельдшеры скорой вошли в камеру, а один из охранников протянул мне белое полотенце для малышки. В подобных обстоятельствах это могло показаться странным, но мне стало гораздо легче, когда я смогла завернуть это прелестное создание с темными влажными кудряшками, прилипшими к головке, в точности как у матери, не в тюремные простыни, а в теплую, мягкую ткань. Фельдшер обернул плечи матери одеялом и осторожно усадил ее в кресло-каталку. Под неутихающие крики «Вытащите ее из меня!» ее покатили по коридору. Лишь на короткий миг она удивленно оглянулась на младенца, а потом исчезла из виду. Двое тюремных охранников поехали с ними, сопровождая ее в госпиталь, причем одного приковали к ней наручниками, чтобы она не попыталась сбежать. Я понимала, что это необходимая мера, но смотреть на них было страшно. Мне не раз приходилось слышать, что заключенные, как бы тяжело ни болели, ни за что не упустят шанса на побег. В наших кругах до сих пор ходит байка о том, как роженица, едва разрешившись от бремени, выскочила в окно родильного зала. Медсестра скорой помощи повернулась ко мне и протянула руки, чтобы забрать младенца. Я в последний раз приласкала малышку, нежно погладив пальцем по щеке. Она обхватила мой палец ладошкой, а я про себя вознесла молитву в надежде на ее лучшую долю. Если ей разрешат остаться с матерью, то после выписки из госпиталя их переведут в совместный блок, но только на 18 месяцев. Если срок, на который приговорили женщину, дольше, то девочку заберут в детский дом. Однако, если власти решат, что мать не может заботиться о новорожденной, их разделят вскоре после родов. Будучи сама матерью, я и представить не могу ощущений, когда отбирают ребенка. Каково это — сидеть в тюрьме, день за днем представляя, как он растет, как выглядит, кто утешает его, когда он плачет. Что будет с малышкой дальше? Конечно, я смогу узнать подробности дела. Всегда можно спросить, но справлюсь ли я с этим знанием? Мое влияние на жизни заключенных очень ограничено. Я не могу переписать их судьбы, но в силах хотя бы отчасти облегчить страдания, помочь избавиться от зависимости, выслушать, когда это нужно. Моя работа не в том, чтобы их судить, а в том, чтобы о них заботиться, помогать, вне зависимости от того, кто эти люди и что они натворили. Ради этого я и живу. Все вышли, и я осталась одна среди перепачканных кровью стен. Мрачность тюремной камеры навевала на меня клаустрофобию. «Все в порядке, док?» — поинтересовалась Бетти из коридора. «Да, подруга», — вздохнула я. Я прошла за ней по лестнице вниз, стараясь вернуть себе обычную невозмутимость. Не только заключенным приходится быть сильными, чтобы выжить в тюрьме. Если бы я принимала все близко к сердцу, то долго бы не выдержала. Предстояло вернуться к работе. Другим требовалась моя помощь. Часть первая. Начало. 2004-2009. Глава первая. Тюрьма Бронсфилд. 2019.
«Подождите-ка, док!»
Я увидела Гарри, тюремного служащего, бежавшего следом за мной. Большинство ворот в тюрьме под сигнализацией, и у персонала есть около 30 секунд, чтобы запереть замок, прежде чем сработает сирена. Я придержала двери, и он быстро протиснулся в них. Я закрыла тяжелую решетку, стук которой гулко отозвался у нас в ушах. Заперла замок одним из 5 ключей, висевших на кожаном форменном поясе. Мне не надо было смотреть, какой ключ беру. Эти двери я открывала и закрывала по многу раз за день. Мы оказались в центральном зале тюрьмы Бронсфилд, самого крупного женского пенитенциарного учреждения в Европе, место заключения 17 из 20 самых опасных преступниц в Великобритании. Здесь сидели знаменитые правонарушительницы: серийная убийца Джоанна Денехи, убийца Бекки Отс Шона Хоур, Мэрит Филпот, которая устроила пожар, погубивший 6 ее детей. Некогда и Розмари Уэст тоже была заключенной, или, как говорили сотрудники, резидентом Бронсфилда. Крышу центрального зала обрамляли огромные окна, отчего он выглядел светлым и нарядным, возвышаясь на 18 метров у нас над головами. В центре тянулись к свету высокие искусственные пальмы. Даже пластмассовые деревья пытались выбраться из тюрьмы. Просторный и хорошо освещенный зал разительно отличался от крошечных камер, где заключенные проводили большую часть времени. «Ты, кажется, загорел», — сказала я Гарри. Он улыбнулся при воспоминании о целой неделе свободы. 6 дней, 6 ночей в Испании, все включено, супруга очень довольна. Так не хотелось возвращаться. Но я знала, что это не совсем правда. Конечно, дежурства у нас долгие и утомительные, физически и эмоционально. Но по какой-то причине мы все равно хотим скорее вернуться на работу. И не только из-за денег. Это пронизывает до костей. Острые переживания, дух товарищества, взлеты и падения. Могу честно сказать, что в пятницу вечером предпочту работать на приеме, встречать заключенных, прибывающих из суда, людей из разных социальных слоев и разных культур, вместо того, чтобы пойти на вечеринку. Честно признаюсь, я давно разучилась поддерживать светскую беседу. После того, как за годы работы переслушала столько человеческих историй, мне тяжело убивать время за пустой болтовнёй, тяжело обсуждать разные банальности. Можно подумать, что я мечтаю отдохнуть и отвлечься, но это не так. Каждый день я делаю очень важное дело и воспринимаю как награду тот факт, что люди, зачастую совсем из другого мира, нежели мой собственный, доверяют мне и полагаются на меня. Не знаю, сыграл ли свою роль недавний отпуск, но Гарри был настроен на философский лад. Пока мы шли к дверям, ведущим в медицинское отделение, под тихое позвякивание ключей на поясах, он повернулся ко мне и сказал: «Знаете, док, я ведь много думал». «Да что ты! Серьезно?» — подшутила я. Он улыбнулся, но потом внезапно посуровил. «Про жизнь, про это место, почему люди сюда попадают». Я была заинтригована. «Продолжай». Гарри проработал в Бронсфилде 14 лет и всегда был на хорошем счету. Он не игнорировал эмоционального состояния заключенных и искренне желал, чтобы они исправились. На мгновение он нахмурился, призадумавшись.
«Полагаю, у большинства из них случился такой момент, ну, как в метро, когда закрываются двери. Знаете, поворотная точка, когда твоя жизнь может пойти по одному или по другому пути». Я отступила в сторону, позволяя ему отпереть следующие ворота. Как и я, он, не глядя, взялся за нужный ключ. Мы прошли в медицинское отделение, узкий коридор с несколькими комнатами. Я помахала рукой Суэйли, сидевшей в аптечном кабинете. «Такое же с каждым может произойти, правда?» — продолжал он. «В какой-то момент вся жизнь вдруг повисает на волоске. Типа...» — он пытался придумать пример. «Ну вот, идешь в бар выпить. Началась потасовка, ты кого-то толкнул, а тот упал и ударился головой. А потом умер. И в следующий момент ты уже сидишь в тюрьме за убийство. Вся жизнь может перемениться в мгновение ока. Понимаете, док, о чем я?» Конечно, я понимала. По сути, меня тоже привел сюда именно такой момент. Бекингемшир, 2004. Войдя в двери своей приемной, я ощутила на щеках тепло, шедшее от батарей. Кристи, сидевшая за стойкой, приветствовала меня улыбкой.
«Доброе утро, Аманда!» Я понятия не имела, как она умудряется все время пребывать в хорошем настроении, причем с самого утра. Как обычно, мне стало страшновато при мысли, сколько пациентов предстоит принять. Но работать терапевтом мне очень нравилось, несмотря на вечную усталость. Я зубами стащила с рук перчатки и взяла со стойки стопку писем и бумаг, которую Кристи отложила для меня. Такая куча писанины. «Что у нас на сегодня?» — поинтересовалась я. «Весь день расписан. Печенье?» Кристи протянула распечатанный пакет. Я покачала головой. «Не забудь про встречу во время обеда. Все уже спланировано», — ответила она, постучав печеньем по экрану компьютера, на котором высветился мой рабочий график. Сердце у меня сжалось при напоминании о встрече и о переменах, которые она может внести в мою спокойную практику. Меньше чем через месяц, 1 апреля 2004 года, принимают новое законодательство в сфере здравоохранения, и по нему схема оплаты врачей общей практики станет совсем другой. Базовые выплаты заметно сократятся, но вырастут бонусы, которые можно заработать, если задавать пациентам определенные вопросы и выполнять указанные обследования во время консультаций. Изменения были нацелены на то, чтобы повысить качество медицинской помощи, но мне приходились не по нутру. Сбор дополнительной информации у пациентов в глубокой депрессии или с недавно поставленным онкологическим диагнозом казался мне бесчеловечным. После 20 лет работы пациенты прекрасно меня знали. Они сразу догадались бы, почему я задаю им не относящиеся к делу вопросы. Это заставляло меня сильно переживать. Подумалось, как много всего изменилось с тех пор, как 20 лет назад я начала частную практику. Кабинет находился неподалеку от Лондона, и я обслуживала около 4000 пациентов. Я шла в ногу со временем, всегда находя способ адаптироваться к переменам в системе здравоохранения. Но эта последняя схема затрагивала мои глубинные убеждения и принципы касательно лечения. Я беспокоилась, что не смогу изменить свой стиль работы ради сбора информации, требовавшейся для получения бонусной оплаты. Однако больше всего пугало то, что мои партнеры наверняка собирались на этом настаивать. В час дня я собралась с духом, взяла блокнот и ручку и по коридору пошла к переговорной. На стенах висели пейзажи и натюрморты с цветами. Я много лет старалась истребить здесь канцелярский дух, создать приятную атмосферу, в которой пациент сможет расслабиться. Такие вот маленькие штрихи имели для меня важное значение. Я пришла в переговорную первой, села в ожидании нашего управляющего и двух моих партнеров, которым принадлежала доля в практике. Оба они были блестящими врачами, молодыми и амбициозными, и поскольку я никогда не проявляла выдающихся способностей в сфере финансов и управления, то с радостью уступила эту сторону им. Дверь широко распахнулась. Рогит, один из партнеров, потирая руки, вошел в переговорную. Двое остальных явились сразу следом за ним. Все расселись по местам. Напряжение витало в воздухе. Я сидела, скрестив под столом ноги, и страшно волновалась. Сердце колотилось в груди, к горлу подкатывала тошнота. Рогит смотрел на меня. «Итак, что скажешь об изменениях, Аманда?» — спросил он. «Мы оба обладали сильным характером и нередко расходились во мнениях». Я наклонилась вперед, сложив руки на столе. Блузка на спине натянулась, отчего я почувствовала себя еще более скованно. Рогит откинулся на спинку стула и принужденно мне улыбнулся. «Ну...» — начала я и без единой паузы выложила все, что думаю о новой схеме оплаты. Абсолютно честно я сообщила, что собираюсь и, что еще важнее, чего не собираюсь делать. Они переглянулись между собой. Минуту мы сидели в молчании. Потом Рогит откашлялся и взял слово. «Ты же понимаешь, что если не потянешь финансово, это вызовет наше недовольство», — ледяным тоном произнес он. Мне показалось, что у меня из легких выкачали весь воздух. «Недовольны мной? Да ведь это же моя практика!» Я была возмущена. чувствовала себя преданной и, прежде всего, очень обиженной. «Они будут мной недовольны?» Получалось, я или должна смириться с чувством собственной бесполезности, свыкнуться с их недовольством или принять новые условия, чтобы зарабатывать деньги. Нет, так я работать не смогу. Точнее сказать, не стану. Это был момент, очень схожий с закрывающимися дверями в метро. В одно мгновение моя жизнь приняла совершенно неожиданный оборот. Что ж, в таком случае я ухожу. Все трое изумленно смотрели на меня, пока я медленно отлеплялась от кресла и выходила за дверь. Наверное, я была белой, как привидение, потому что Кристи в приемной спросила меня, все ли в порядке.